Антропология. В поисках предков человека. Лекторий сайта «Детали мира». Лекцию читает Станислав Дробышевский. Известный российский антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Специалист по систематике, палеоневрологии, экологическим факторам в ходе эволюции предков человека. Интеллектуальный партнер выпуска – российская венчурная компания.
Введение в антропологию. Антропология – наука, которая понимается в нескольких вариантах. Традиционно так сложилось, что есть две точки зрения, что называть антропологией. Трудно сказать, какая из этих точек зрения классическая, но одна восходит к античной традиции и в настоящее время превалирует на Западе. Эта точка зрения такова, что антропология называется весь комплекс наук, занимающихся человеком. То есть это туда тогда входит и биология человека, и психология, например, этнология или этнография, археология, психология, социология, политология, там масса-масса других наук. Ну и чтобы все-таки различать внутри такого огромного скопления дисциплин какие-то части, возникают словосочетания, допустим, социальная антропология, физическая антропология, культурная антропология, юридическая, педагогическая, православная, религиозная и так далее и тому подобное. Но такое понимание, оно чересчур обширно на самом деле, и хотя оно, с одной стороны, как бы классично, с другой стороны, неудобно, поскольку слово антропология становится такое широкое, что смысл в значительной степени теряет. В более узком понимании, которое принято в нашей стране где-то века с 19-го, антропология – это, собственно, биология человека в норме. Это более такое узкое значение, но оно более определенное. На Западе то же самое будет называться либо биология человека, либо физическая антропология, либо биологическая антропология. И в этом смысле человек изучается просто как живой объект, причем в своей изменчивости. То есть человек – это физическое существо, имеющее там руки, ноги, голову, разные ткани, органы, и его можно изучать так же, как других живых организмов. Причем существенно подчеркнуть, что антропология – это биология человека в норме, потому что можно еще изучать и биологию человека в патологии, тогда это будет медицина. То есть, когда та же самая биология ведет себя не так, как надо, и что-то идет наперекосяк, что-то идет не так, как должно быть. И другое вот существенное уточнение – то, что это не просто биология как таковая, а биология в изменчивости, то есть это разнообразие строения человека. Ну, поэтому широкое определение антропологии можно озвучить так, что антропология – это биология человека в своей изменчивости во времени, в пространстве и в индивидуальном случае, то есть человек отличается от другого человека. Проще всего вот это различие между статикой, как бы изменчивостью подчеркнуть на примере сравнения анатомии и морфологии. Вот анатомия, такой базис антропологии, по сути дела, но сама по себе не является антропологией, это изучение как раз статики. То есть анатомия изучает план строения человеческого организма, изучает, из каких частей собран человек. То есть, по сути дела, анатомия – это длинный-длинный список названий того, что напихано в человеке. То есть, есть руки, ноги, голова, туловище, в туловище там то 5-10, а, соответственно, в изменчивости это будет морфология. Морфология изучает изменчивость строения человеческого организма. То есть, разница примерно такова, что с точки зрения анатомии, например, рука имеет запястье, пясть, фаланги пальцев, фаланги пальцев столько-то там фаланг, есть кровеносные сосуды, кожа, ногти, волосы и так далее. С точки зрения морфологии, кисть руки может быть узкая и длинная, может быть короткая, широкая, может быть толстая, может быть тонкая. Количество фаланг, в общем, с точки зрения анатомии постоянно, а с точки зрения морфологии может и меняться. Например, в большом пальце иногда бывает 3 фаланги, а не 2. Кровеносные сосуды, они, конечно, в общем, более-менее одни и те же, но рисунок их изменчив, и от человека к человеку не повторяется. Ну, я уж не говорю про количество волосков, количество там каких-нибудь мелких нервных окончаний, ветвление мышц и так далее и тому подобное. И, собственно, анатомия – это такой базис, центральный, самый нижний антропологии. Морфология – это надстройка, то есть это изменчивость. Но эту изменчивость можно рассматривать по-разному. Можно рассматривать во времени, тогда это будет антропогенез, происхождение человека. Можно рассматривать в географическом плане, тогда это будет с большой вероятностью расоведение. то есть изменчивость разных групп человека, а можно рассматривать в индивидуальном плане. Тогда это будет, ну, либо морфология человека, как бы в узком смысле, либо возрастная и конституциональная антропология. Другой дисциплиной, являющейся такой базисной для антропологии, является морфология человека. Морфология – это физиология человека. Физиология – это наука, изучающая функционирование организма. То есть то, как организм работает. Кроме того, можно добавить сюда, скажем, генетику. Это то, как это все запрограммировано в генетическом аппарате. Эмбриологию – это то, как это реализуется в процессе ранних стадий индивидуального развития. То есть как это формируется в течение внутриутробного развития. И другие там уже дисциплины, такие более отдаленные, ну там гистология, цитология и так далее. Чаще всего антропологи имеют дело с собранным человеком, с организмом в целом. И, собственно, данные по эмбриологии, цитологии, гистологии учитываются в меньшей степени. Хотя, может быть, и к сожалению, потому что вообще это тоже интересные совершенно огромные области. Методологическим таким базисом для антропологии является биометрия. Биометрия – это, по сути, даже не наука, а целый комплекс наук о том, как можно измерить и обсчитать количественно какие-то показатели организмов. Ну, в принципе, биометрия, она относится не только к антропологии, а к биологии в целом. То есть, измерять можно и дафнии, можно измерять одуванчики, можно и человека. Но в приложении к человеку это будет называться антропометрия. И, собственно, первым, чем начинает заниматься антрополог, это, как правило, измерением и описанием. Ну, если речь идет об измерении, то это будет антропометрия. Если это будет описание, то это будет антропоскопия. Ну и, соответственно, в зависимости от того, что конкретно измеряет и описывает антрополог, будут выделяться как бы подразделы. Как то, допустим, соматометрия, измерение тела живого человека, такого собранного вместе, то есть рост, вес, ширина плеч, ширина таза, объем грудной клетки там, и так далее. Соматоскопия – описание. Не все признаки можно измерить, некоторые проще на самом деле описать, нежели измерить. Ну, например, форма спины. Форму спины можно каким-то хитроумным способом измерять, и в принципе такие методики есть, но гораздо проще описать ее, как там сутулая, прямая, какая-нибудь там особо прямая и так далее и тому подобное. Или там форма живота то же самое, выпуклый, прямой, впалый. И это для некоторых случаев оказывается вполне достаточным на самом деле. Но лучше, конечно, измерить. Если, скажем, речь идет о скелете, а антропологи сплошь и рядом имеют дело именно со скелетами, то это будет остеометрия и остеоскопия, измерение костей, измерение и описание костей. Среди скелета человека большее внимание всегда к себе привлекал череп. Поэтому это будет краниометрия, краниоскопия. Но если речь идет о голове живого человека, то это будет кефалометрия или цефалометрия и кефалоскопия, цефалоскопия. Соответственно, когда антрополог измеряет по определенным методикам человека, получает огромное количество цифири, то есть огромные матрицы с цифрами, которые потом нужно обработать. Ну, к счастью, еще в конце 19 и начале 20 века нашлись несколько великих антропологов, которые объединили существовавшие еще раньше методики и создали такие централизованные, единые методики измерения описания человека. Ну, прежде всего, во Франции это был Брака, например, антрополог, а в Германии Мартин. Ну, были и другие, на самом деле, допустим, в Англии школа Пирсона. И они создали единые методики описания и измерения человека. Эти методики, хотя разными авторами создавались, но они, в принципе, практически одинаковые, и приняты в последующем были во всем мире. Это достаточно уникальная ситуация в науке, на самом деле, потому что в настоящее время антрополог, находясь на одном конце планеты, точно знает, как работал антрополог на другом конце планеты, потому что если написано, что один антрополог, допустим, измерял череп и измерил 8-й номер по Мартину, то все антропологи понимают, что он, собственно, измерил там ширину черепа. И вот эта унификация размеров в пределах всего научного сообщества – достаточно уникальное явление. Ну, не скажу, что только в антропологии это есть, но в большинстве биологических отраслей такой унификации не имеется. Вот. Это, соответственно, дает возможность использовать материалы, опубликованные фактически на любом языке, даже там, на японском и корейском, если, допустим, мы читаем, а японцы могут читать по-русски, на удивление. Потому что если они видят, какая методика использовалась, то, собственно, язык уже становится не так принципиально важен. Получается, в итоге, огромная куча цифр. Чтобы эти цифры обработать, антрополог пользуется статистическими методами. Статистика, в общем и целом, применяется двух основных вариантов – одномерная и многомерная. Раньше, до широкого использования компьютеров и калькуляторов, пользовались в основном одномерной статистикой, потому что там проще расчеты. В настоящее время пользуются многомерной. И результаты вот этих вот многомерных анализов, или одномерных, потом интерпретируются. И, собственно, все это говорилось для того, чтобы было понятно, что выводы, создаваемые антропологами на основе каких-то там своих работ, они основаны на огромном количестве именно количественного материала. То есть это не просто какие-то идеи, пришедшие в голову с потолка, а это именно обоснованные выводы с оценкой достоверности, что тоже математически делается, и достаточно надежное. Вот. Но надежность определяется большей частью количеством этого самого материала. То есть, если мы, допустим, измеряем новобранцев в армии, то мы можем набрать, в общем, без особых проблем, там много тысяч измерений. А вот если мы изучаем, допустим, австралопитеков, от которых сохранилось не так много, то тут уж сколько мы этих австралопитеков нашли, такая у нас и достоверность. Вот. И чем меньше мы чего-то имеем, тем меньше эта достоверность. Поэтому появление новых данных может прежние выводы тоже, собственно, изменить, что периодически в антропологии случается. Но замечательным образом, как-то так оно получилось, что, по крайней мере, для расоведения и антропогенеза практически в конце 19-го, начале 20 века все основные концепции и идеи уже были высказаны. В настоящее время происходит их развитие, уточнение, детализация, там, усложнение, но очень сложно найти какие-то мысли, которые не были бы выданы еще в 19 веке. Антропологию удобно разделить на несколько значительных разделов. Можно это делать вообще по-разному, но легче всего на три основных больших раздела. Первый – это антропогенез, происхождение человека. Второй – это расоведение, это изменчивость разных групп современного человечества. И третий раздел – это возрастная и конституциональная изменчивость, антропология, которая изучает различия людей друг от друга, обусловленные возрастом и просто вот индивидуальными чертами. Антропогенез, в свою очередь, может быть разделен на несколько значительных частей. Если начинать немножко как бы издаля, первым, наверное, будет приматология. Приматология является одновременно и областью антропологии, и одновременно областью зоологии, поскольку изучаются обезьяны, с одной стороны, они явные родственники, с другой стороны, все-таки они обезьяны. Приматология, тем не менее, дает огромное количество материала, весьма ценного и полезного для постижения, собственно, вот, нашего бытия и наших особенностей, потому что обезьяны, в общем, от нас, на удивление, мало отличаются. И огромное количество и физических черт, таких чисто внешних и по строению, и черт поведения у приматов имеются в той же самой степени развиты, что и у нас. Иногда изучение приматов дает независимую информацию и такую более как бы кристаллизованную, более чистую по сравнению с тем, что мы можем получить из современных людей. Поскольку у приматов, скажем, в поведении все гораздо проще и не прикрыто завесой там, разумности, словесности и так далее и тому подобное. Ну, например, высшие человекообразные обезьяны, они в принципе способны обучиться языку, то есть они могут разговаривать, другое дело, что они это будут делать не гортанью, поскольку она у них иначе устроена немножко, а, например, с помощью языка жестов можно их научить, или с помощью компьютерной клавиатуры, или с помощью каких-нибудь значков. Ну, естественно, современные человекообразные обезьяны не являются нашими предками, вот, но, тем не менее, уровень вот этих наших предков на, допустим, интервале там, 8 миллионов лет назад примерно такой же, как уровень развития современных шимпанзе и горилл.
Во второй части лекции вы узнаете, что на самом деле отличает нас от обезьян, почему наши предки встали на ноги, сколько их было, наших предков, почему многие человеческие черты на самом деле примитивнее, чем у продолжавших развиваться горилл или шимпанзе.